Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гутарки. Гэта представник народного антикризисного кіраўніцтва, былы супрацоўнік администрации президента Артём Прасколович. Артём, добрый день.
Добрый день, Юрий.
И политический оглядальник Радио «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привітай.
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это проект Конституции, официальный проект Конституции, который у лютым, глядячи по всем, будет вынесены на референдум. Ну, нагадываются, чомусь пригадываются радки Якуба Коласа, написанные в 1905 году. Конституцию дали, отчинили двери, и вострог нас повели, и толкуть без меры. Тогда это было на белорусских землях так, ну, так выглядает, что, махчима, мало что с того часу поменялось. Але давайте все-таки больше практично, больше конкретно. Як мы памятаем, Лукашенко, яшчэ выступаючы на МЗК цену, и потом некалькі разоў казаў, что я сыду, не хвалюйтесь. Вось цяперашні проект, калі прадугледжвае выборы президента и выборы парламента?
Судя по заключительным положениям, которые представлены, хотя они сделаны путем внесения изменений в заключительное положение действующей Конституции. Не знаю, насколько так корректно с точки зрения нормотворческой техники представлять проект, но бог с ним. Видно, что планируется проведение единого дня голосования по парламентским местным депутатам выборам в 2024 году, в феврале. После чего, насколько я понимаю, насколько я успел посмотреть проект, будет происходить формирование ВНС. Ну и, соответственно, есть норма о том, что все должностные лица, которые на момент вступления в силу Конституции занимают свои должности, сохраняют эти должности до окончания сроков, если иное не определено в Конституции. То есть президент, выборы новые будут в 2025 году. Никаких досрочных выборов не предусмотрено проект.
Валер, ну, вот я памятаю, вы на этапе, когда и шло обмеркование Конституции, там, обмеркование, докладней, вариантов, казали, что махчима все-таки, ну, вот это новая Конституция, запустить проект неких политических изменов. Вот той проект, который мы бачим, яны вогуле, навод теоретично, могут отбыться на подставе этой Конституции? Коли так, то коли?
Ну, коли политические измены и могут отбыться, то у независимости от Конституции и в независимости от референдума. То бок, той проект, который надрукован, он так и не дал отказ на головное, фундаментальное, сакраментальное питание. На во что Лукашенко спотребилась, это конституционная реформа и это новая конституция. Отказу на его нема. Потому что конституционная реформа была задумана как складовая частка, как элемент транзиту влады. Именно это в этом выгляде она будовалась, она формировалась, и она менялась, и для этого ее, власно кажучи, и придумали. А вот теперь, опошними литерально днями, тыднями, высветилось, что Лукашенко не хочет никакого транзита влады, не хочет никакого трансфера влады, он хочет оставаться при владе и далее. И в таком разе застаецца незразумелым, навошта патрэбна гэтая канстытуцыйная рэформа. І таму вось гэтая супярэчнасць, яна тлумачыць, чаму так доўга не маглі надрукаваць гэты праект канстытуцыі, хаця абяцалі яго яшчэ летам прадставіць. І толькі перад самым Новым годам ён з'явіўся. І вось там такія дзіўныя рэчы. Дзіўныя рэчы, паўнамоцтва прэзідэнта скарачаюцца, частка іх перадаецца ўсебеларускаму народнаму сходу, і там у пераходных палажэннях ёсць пункт аб тым, што старшынёй прэзідыуму Всебеларускага народнага сходу можа быць выбран дзейны прэзідэнт. То бок Лукашэнка захоўвае свае паўнамоцтвы, усе якія ёсць, не можа не ў поўным выглядзе як прэзідэнта, але ў выглядзе кіраўніка Всебеларускага народнага сходу. То бок прэзідэнт, то бок Лукашэнка захоўвае свае паўнамоцтвы, але ўжо ў двух іпастасях. Навошта была такая складаная канструкцыя, вось гэта якраз і ёсць самая галоўная загадка, і я думаю, адгадка такая, што на хаду мяняецца сэнс і функцыі гэтага праекту. Таму што ад трансфера ўлады Лукашэнка адмовіўся, і я звярнуў увагу яшчэ на адзін пункт, што палажэнне канстытуцыі аб тым, што адзін чалавек не можа больш чым два тэрміны займаць пасаду прэзідэнта, гэтае правіла пачынае дзейнічаць з моманту выбараў новага прэзідэнта ў 25-м годзе, як можна меркаваць так. То бок, паводле гэтага палажэння, Лукашэнка яшчэ можа два тэрміны пры жаданні захоўваць паўнамоцтвы прэзідэнта. А ён жа ўсіх упэўніваў, што новая канстытуцыя для новага прэзідэнта. Тады навошта гэты пункт?
Артём, ці сапраўды можна так інтэрпретаваць гэтую канстытуцыю з яе пераходнымі, гэты праект канстытуцыі з яе пераходнымі палажэннямі, што Лукашэнка, па-першае, да 25-го году спакойна сябе садзіць на сваёй пасадзе, а потым можа яшчэ двойчы пераабірацца прэзідэнтам, ды яшчэ быць, скажам, старшынём прэзідыума Всебеларускага сходу. Так, не?
Более того, бывший президент может также быть членом Совета Республики пожизненно, с его согласия.
Но это уже было.
Да. То есть, три варианта дальнейшего развития событий, то есть остаться еще на 10 лет президентом, пересесть в одно из двух кресел, защищая себя нормой о иммунитете за деяния, совершенные в связи с исполнением президентских обязанностей, а также дополнительно еще иммунитет, который приобретается от статуса члена Совета Республики. В любом случае прослеживается, наверное, то, что до сих пор Лукашенко не понял, как он видит себя через там, 2 месяца, через полгода, вот в этом вот транзите власти он максимально оттягивает срок принятия решения, вот даже обозначая 25-й год, как минимум, развилку. То есть до 25-го он ничего решать и менять не будет. Хотя, опять же, там предусмотрена возможность ухода в отставку, и даже в связи с уходом в отставку, опять же, возможность избрания на пост председателя президиума. Ну, как отметили уже в комментариях эксперты, видимо, перед поездкой в Москву, ближайшей, опубликован такой сырой текст проекта для того, чтобы обозначить свои планы и потом, возможно, по результатам всенародного обсуждения, как реализация поступивших предложений от граждан, будут внесены изменения, которые отразят то, до чего смогут договориться в ходе этого визита, возможно. То есть далеко не факт, что та схема, которая предложена, она будет в итоге вынесена на референдум.
Валер, до речи, а як вы лічыце, ці можа, так сказать, пропоновать какие-то свои, называется, змены этого проекту, сціплы грамадзянін нават суседняй краіны Владимир Путін, і можа быць яго і паслухаю.
Я думаю, што былі сур'ёзныя супярэчнасці паміж Лукашэнкам і Пуціным дасюль, таму што Лукашэнка падчас перамоваў у Сочы 2020 года абяцаў Пуціну зусім іншы, што ён ажыццявіць транзіт улады і сыдзе. Цяпер ён адмаўляецца ад гэтага, і ўвосенню былі даволі рэзкія супярэчнасці. Яны нават выплеснуліся на паверхню, калі, памятаеце, Пуцін прапанаваў Лукашэнка пачаць дыялог з апазіцыяй. Да. Але я думаю, цяпер сітуацыя памянялася ў звязку з тым, што рэзка абвастрылася дачыненні Расіі з Захадам. І ў гэтай новай сітуацыі эскалацыі Лукашэнка патрэбен Пуцін як адзіны саюзнік у вайне, у канфлікце з Захадам Украіны, і як чалавек, які сапраўды можа перайсці любыя чырвоныя лініі і без тармазоў, і тым самым з дапамогай яго можна, так сказаць, троліць Захад, правакаваць яго. То бок Лукашэнка добра ўпісваецца ў цяперашнія планы Пуціна на канфронтацыі з Захадам. І таму я думаю, што Пуцін пагодзіцца на тое, каб Лукашэнка застаўся.
Артём, зараз у мяне пытанне, якое многія ўвогуле задавалі, напэўна, і задаюць. Навошта всебеларускі народны сход? Я ў дадзеным выпадку не з пункту гледжання там і нейкіх прынцыпаў дэмакратыі, ну, пра гэта мы ўвогуле это можна вынесці за дужкі, але нават з пункту гледжання, ну, самой улады, самога Лукашэнка. Ну, ёсць у него парламент, паслухмяны, две палаты там, абедзве паслухмяныя. Вот для чаго? Тым больш, што орган ствараецца, ну, вот он такі накапыл, я не ведаю, Верховнага Савета СССР, там, Верховнага Савета БССР. То есть он, па-перше, велізарны, 1200 чалавек. Это значит, што этот орган ніякіх рашэнняў не будзе прымаць, рэальных. І он збіраецца раз в год, ну, так. Яго депутаты, делегаты, не ведаю, як там, не будуць як бы мець некі адмысловы статус. Яны будуць працаваць і як бы, як в тым анекдоте, я бы ещё немножечко шыл. Вот яны, значыць, будуць кіраваць дзяржавай, што называецца, без атрыва ад вытворчасці. Фармуецца это незразумела як там мясцовымі саветамі, ці адміністрацыямі, ну, вот навошта. Вот. Чым была кепская палата прадстаўнікоў Савет Республікі, навошта яшчэ вот такое?
Ну, смотрите, как сказал мой коллега Михаил Кирилюк, во всем мире есть три ветви власти, у нас будет четыре, белорусское государство и общество будет на 25% демократичнее. Вот. Но это, конечно, шутка. Возможно, для того, чтобы ведь парламент, если у него будут реальные полномочия по назначению судей, по назначению генерального прокурора, по контролю за
деятельностью... Не парламент, а вот этот...
Нет, я говорю о том, что если передать те полномочия, которые сейчас перераспределяются в какой-то мере на ВНС парламенту, то он может стать реальной силой противодействующей президенту. А вот этим собранием из 1200 человек гораздо проще управлять, потому что, ну, 1200, там людям сложнее договориться, плюс там такое разношерстное представительство, в том числе и от исполнительных власти, там, от судейского корпуса, они же не будут делать, грубо говоря, сами себе хуже, принимая решения по вопросам, которые регулируют ту или иную деятельность той или иной ветви власти. Вот. Сложно представить, как это будет функционировать в реальности, потому что такое полномочие, как назначение того же председателя Верховного суда или его заместителей, ну, может складываться ситуация, когда высший судебный орган будет там на год обезглавлен, потому что ВНС не собирается, не назначает. То есть передача вот этих компетенций на уровень такого огромного неповоротливого собрания, которое только будет тратить дополнительно бюджетные деньги, потому что особых компетенций у них нет. У него нет на сегодняшний день. Перераспределяют то, что возложено на президента, на парламент, как бы по кусочкам отщипывают туда. Очевидного ответа нету. Только один, что если исключить вопрос ВНС из проекта Конституции, то проекта как бы и нет, потому что все остальные изменения, они косметические, они абсолютно там не могут называться какой-то конституционной реформой и так далее. Но изначально это виделось вот как транзит своей власти в кресло председателя ВНС Лукашенко явно. И, собственно, под это и делаются все изменения Конституции. Потому что если отказаться от введения ВНС, то и править в Конституции будет по большому счету нечего. Ну, плюс мы все знаем, как Лукашенко любит вот эти вот громкие слова про высший орган народовластия, да, то есть подпитываться легитимностью через референдумы, через выборы, через какие-то вот такие тоже съезды всевозможных представителей общества и народа. Поэтому в его системе координат это, наверное, высшая степень признания, когда высший орган народовластия еще его и изберет после того, как он отработал президентом, еще и на этот почетный пост по жизни.
Артем, я бы так само хотел сказать.
Да, Калиласко.
Бачите, схема с всебелорусским народным сходом была придумана на той вариант, коли Лукашенко сходит с посады президента. Для этого и была придумана эта конструкция. И тут на ходу ягоные планы меняются, а конструкция как бы засталась, потому что механизм запущен, давно всем объявлено, что будет референдум. Вот, и тому у вынику, коли один и тот же, так сказать, документ был рихтовался для одного варианта, а теперь его раптом треба пристосовывать для другого варианта. И в Богуле отрымалась такая абракадабра, абсолютно непотребная, коли Лукашенко займая посаду президента.
Ну, Валер, я вас перепоню. Я тут бачу некое подобенство такое, как бы люстерковый отбиток от такой певной непевности, якую потримливает Путин в России. Так, обнуление ему открыло дорогу, але он говорит, я пока не вырешил, пойду, не пойду. Могу пойти, зрозумело. Але, может быть, и Лукашенко будет гулять докладно такую гульню, что новая конституция мне дозволяет в 25-м годе быть и президентом, и на всебелорусский народный сход, а як я решу, а я пойду. Як народ попросит. Нет?
Не, я згоден тем, что так Лукашенко заховывает, так сказать, разные варианты деяния. Ничто не перешкаджает, эта конституция, новый проект конституции не перешкаджает и дотерминовому ягоному сходу в отставку, коли раптом он захочет. Вот. Ну, одночасово он не перешкаджает балотоваться знов еще два термины после 25-го года. Тобто там заховуються для його всі можливі варіанти, а він буде глядіти по ходу, як це буде відбуватися. Ну, але у виніку ми маємо таку дивну гідру, коли, так сказати, з некількими головами, ось, фактично...
Ну, наскільки я розумію, це просто система страховки така.
Так.
Шмат ешелонована. Коли это прорвуть, то тут как бы утримаем.
Так, при варианте, когда Лукашенко сходит с посады президента, и тогда для него остается всебелорусский народный сход, как некая страховка, контроль над деянием президента. А у вынику отрымалось, что еще 4-3,5 года Лукашенко никуда не сходит. И тому отрымалась такая дивная, непотребная, дурацкая конструкция.
Артем, а вот коли вы были на тем боку, коли працевали в администрации президента, вот некие идеи вот такого всебелорусского народного схода, перетворения в некий дейный орган, яны как бы на узровне экспертным, на узровне как бы вот обмеркования, вогуле обмерковывались коли-нибудь, кем-нибудь, за юристов?
Ну, вот эта мысль о том, что надо повысить статус нашего такого замечательного органа, хорошо себя зарекомендовавшего как Всебелорусский народный сход, она-то звучала давно уже из уст Лукашенко, но больших подходов, нежели вот те, которые реализованы, не прорабатывалось как-то, не отражалось, потому что все понимали, что, ну, собственно, более чем то, что сложилось на практике, когда это некое такое просто общественно-политическое событие, в ходе которого подводятся какие-то итоги за пятилетку и дается наказ властям на будущую пятилетку, ничего большего из этого сделать нельзя. Нельзя этого из ВНС сделать какой-то полноценный государственный орган с исключительной компетенцией, которая бы красиво встраивалась в систему государственного управления, надежно функционировала и была призвана защищать какие-то демократические ценности или общественные интересы. Поэтому, ну, никто до последнего не подступался к проработке именно такого варианта, активно влияющего на там, или сдерживающего президента и другие ветви власти органа. Да, даже сейчас почему до последнего тянули публикацию проекта, потому что была критика тех подходов, которые закладываются для определения роли места ВНС. Ну и не сильно они в итоге, собственно говоря, нащупали, потому что мы все задаемся вопросом о том, что это, зачем это. Кроме того, что это место для пенсии Лукашенко, никакого рационального юридического, там, разумного ответа с точки зрения конституционных основ нет для этого органа. То есть это возврат к съезду коммунистической партии. Ну, то есть аналоги существуют только в известных нам странах, и для чего они существуют, нам тоже понятно.
Валер, ну вот несколько месяцев тому, когда обмерковывались, что может, как может быть, ну, выказывались думки, что все-таки, ну, вот некая, как бы, конституционная динамика, политическая динамика может отбыться за кошт того, что будет все-таки, ну, как бы, такая двухголовая власть. Одна это все-таки президент, а другая, ну, соответственно, старшиня Всебелорусского народного схода. Я, до речи, зверну увагу, что в этом проекте как бы закладены некие механизмы, якія, коли это будет, скажем, президент не Лукашенко, якія стремливают президент. Принамсі, это вельми цікавое полномоцтво Всебелорусского схода, что он может разглядать питание легитимности выборов. Это значит, отбылись президентские выборы, кого-то обрали, а конституционный, а Всебелорусский сход вырешил, не, выборы кепские, долов. И потом с введением надзвичайного становища. Так само вот тут отрамливается двухголовость. Президент может ввести, а может Всебелорусский народный сход, коли президент, как бы, что называется, клювом щелкнул, не обвестил, коли треба было. Так вот, у меня питание. Ну, коли Лукашенко займает две посады, два кресла, так бы мовить, тогда вогуле питания нема. Але коли не два, коли кресло президента займает все-таки иншая особа, ну, с 25-го года, она будет иметь какую-то улату, это будет тандем, вот как бы в России, там, такой думвират, и это будет просто, как бы, пустое место, на самом речи.
Тут магчымы розныя варыянты, і першы, і другі, які вы пералічылі. Так, сапраўды, можа ўзнікнуць рэальны раскол эліт, рэальны канфлікт канкурэнцыі двух цэнтраў. Вось, калі у прэзідэнта і кіраўніка Всебеларускага народнага сходу з'явяцца некія палітычныя амбіцыі. Але не абавязкова. Вот той же думбірат ці тандем у Росіі падчас прэзідэнцтва Медведзева паказаў, што, ў прынцыпе, ніякага расколу не адбылося. Вось. І таму магчымы розныя варыянты. І тут вельмі шмат залежыць ад таго, хто будзе займаць гэтыя пасады. Ось, тому тут, тут махчимо варіанти, ну, але це можна розглядати тільки після 25-го року.
Артем, а вот с вашим поглядом, поглядом юриста, накольки вот эти две посады, президент и старшиня Всебелорусского народного схода, ну, Цалка Всебелорусский народный сход, как институт, а накольки яны, как бы, сбалансованные, скажем так, и в том смысле, что яны как бы один одного дополняют, и что яны не войдут в клинч?
Сложно так сразу ответить. Надо внимательно смотреть проект предложенный, да, проводить вот эти все взаимосвязи, параллели. Но если мне, если не ошибаюсь, там, по-моему, председатель отдельно не в проекте не выделен как самостоятельная фигура, его компетенция не прописана, прописана компетенция в целом Всебелорусского народного собрания, и его полномочия уже будут регулироваться законом. Но как будто бы у него юридически закрепленных рычагов давления четких не просматривается на сегодняшний день. Кроме того, что ВНС вот рассматривает вопросы легитимности выборов и принимает решение о смещении президента с должности, то каких-то таких механизмов воздействия на президента нет. В целом, пока можно сделать вывод о том, что юридический проект оставляет очень много открытых вопросов, потому что когда вот ведется речь о значит, освобождении президента, прекратившего свои полномочия от ответственности за деяния, совершенные в связи с исполнением полномочий президента. Ну, юридически это очень неточная, расплывчатая формулировка, которая не дает абсолютно однозначного ответа, что имеется в виду. И ряд других формулировок, которые там используются, они точно такие же, как бы не приняты в нормотворчестве. Прослеживается то, что пытались решить поставленные задачи и не могли найти подходящие нормальные человеческие формулировки, которые бы давали однозначные ответы. Поэтому сейчас из проекта видно, что будут возникать вопросы по взаимодействию не только ВНС и президента, но там будут вопросы, по идее, и с правительством тем же, и с судебными органами. Следует, кстати, отметить, что все так же сохраняется полномочия президента по назначению судей всех общих судов, вот, а председателей судов при этом будут назначать ВНС. Вот возникает вопрос, да, то есть как бы председатель Верховного суда – это фигура, которая представляет интересы, скажем так, одного органа, а все его подчиненные, они не в нем видят своего главного руководителя, силу, там, защиту и так далее, а в президенте. Ну вот возникает четкий конфликт интересов.
Ну, Александр Егорович выучил слово «стрымки и противаги», так может это они и есть?
Ну, какой-то очень своеобразный подход к их установлению. Вот. Также можно отметить, что отказались от введения уполномоченного по правам человека. Так и не может Лукашенко решиться на введение этого института. Ну, явно обоснованно опасаясь, что кого бы он или там, его последователь не назначил на эту должность, фигура может стать определенной политической силой. Так или иначе, ему придется высказываться о той ситуации, которая происходит в стране. Ну, а хорошего ничего не может сказать человек, занимающий должность уполномоченного по правам человека в Беларуси. Да? То есть, вот, наглядный пример, который ну, подтверждает то, что какова ситуация в Беларуси сейчас и какие у нее перспективы, исходя из этого проекта. То есть, если не появляется омбудсмен, ну, значит, из правами человека ничего хорошего не предстоит в стране.
Валер, я повернул увагу, да, вот еще на этот момент. Значит, глядите, порядок вызначения делегатов Всебелорусского народного сходу пока не вызначены. треба прийняти особливий закон для цього. Як можна меркувати, основна кількість ось гэтых делегатів буде складу депутатів місцевих советов. І гэта значыць, што гэтых делегатів буде визначати місцевая вертикаль. Місцевая вертикаль падпарадковується президенту. І в принципі президент при жаданні може визначити той склад Всебелорусского народного сходу, який він захоче. І тоді оказується, що старшиня Всебелорусского народного сходу – це полководець без війська.
Коли він не президент.
Коли він не президент, так, звісно.
Ну, это мне нагадывает, памятаете этот анекдот советских часов, как Брежневу кажут, что Леонид Ильич, мы вас хотим призначить почетным старшинем Союза письменников. Он говорит, это добро, а по нечетным я буду президентом Академии наук. Вот тут отрымливается нечто подобное, что Лукашенко будет и президентом, и старшинем Всебелорусского народного схода, то есть все хорошие посады он будет займать. Дякую, великие коллеги. Зрозумело, это у нас такой экспресс-анализ, худкий. Я думаю, что этот законопроект еще будет анализоваться. И, махчимо, как вы ободва сказали, что он может, что называется, претерпеть певные измены. И, махчима, на вот истотная. Але вот на теперешний момент, то есть, что вот вы в этом горячем анализе сказали, дякую вам за это, и я думаю, что мы еще будем анализовать, как будет развиваться ситуация, ну и наши глядачи смогут сочить за этим на YouTube-канале «Свобода премиум». До побачения. Дякую.
Дякую, всего доброго.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум». З вами у празі Дмитрий Гуруневич. А на сувязі со мною з Вільні, беларускі айцішнік, стваральнік платформи «Голос» Павел Лібер. Привітання, Павел.
Да, добрий день.
Павел, сьогодні якраз вийшла інформація з правооборончого центру «Вясна» про затримання ще одного беларускага айцішніка Дмитрія Досова. Директора компанії «Айвітам», коли правильно читаю, 15 суток, невідомо за що, але з 1 снежня таких арештів було як мінімум 5 топ-менеджерів білоруських IT-компаній. І Олександр Лукашенко виказувався знову ж про айтішників, зрешті не перший раз, і не тільки йон, коли казати про людей, які називають себе сьогодні білоруською владою. На вашу думку, з чим це зв'язано, чому пішла така атака на айтішників, коли здавалося б, уже частка з їх релокувалася і, ну, знаходяться в безпечному місці?
Ну, я думаю, що тут річ йде не стільки про атаку на айтішників, і я поясню, чому. Потому что, ну, помимо айтишников, задерживают же огромное количество людей, которые участвовали в маршах, которые там постили что-то в социальных сетях, которые по геолокации телефона были обнаружены там во время маршей, в районах маршей. И среди этих людей в том числе много айтишников, и в том числе много айтишников, которые занимают руководящие должности. То есть, как минимум, по информации, которая есть у меня, достаточно большое количество менеджеров IT-компаний задерживали вот как раз на 15-30 суток в связи с именно их прошлыми событиями. Я думаю, что таким образом, нельзя говорить, что это конкретно атака на IT. Я бы скорее все-таки сказал, что это абсолютно планомерное раскручивание вот этого маховика репрессии белорусского режима, в который, естественно, попадают и айтишники, потому что, ну, огромное количество айтишников все-таки участвовало в событиях 2020 года. Выходили, выражали свое несогласие, и сейчас просто там наш режим идет методично по всем этим людям и как бы ведет свою вот эту устрашающую как бы функцию задавливания любых протестов и отмщения за любые протесты. При этом, опять же, по информации, которая есть у меня, то есть это действительно большинство этих задержаний, это вот именно задержания за марши, которые там были до этого, чтобы показать, что режим мстителей, режим никого не забывает. И я думаю, что сейчас как бы нет предпосылок говорить, что началась атака вот прямо на IT, потому что, ну, вот кроме вот этих задержаний ничего не происходит. Я думаю, что в будущем, безусловно, когда экономическая ситуация в стране ухудшится, айтишники там будут, наверное, ну, если не одними из первых, но где-то точно в середине листа, к которым могут прийти, потому что мы понимаем, что IT – это высокоприбыльная сфера, и, соответственно, как бы приходить за деньгами, скорее всего, к ним начнут. Но пока что этого не происходит из того, что вижу я. Поэтому я все-таки думаю, что сейчас это в первую очередь вот эти старые хвосты, которые подчищает КГБ и ГУБОПИК, а не какая-то плановая атака на индустрию.
Ну, тим не менше, Лукашенко виказувався про IT-компанії, наприклад, про супрацовників сільськогосподарчого комплексу, які так само удільнили протесту, в тому числі трактористи, я навіть одного такого і сидів на сутках, не виказується. На вашу думку, які можуть бути наступствами такого кроку? Ну, мы же видим, что это не первые выпадки. Что...
Да, безусловно, это не первый раз. И я думаю, что для Лукашенко здесь есть фактор личной обиды, потому что ну, все-таки он уже позиционирует, что парк высоких технологий – это его детище, это он там своей левой сиськой выкормил там всех айтишников в нашей стране, а они неблагодарны, его за правую сиську укусили. Ну, то есть, если его внимательно слушать, там очень четко слышен вот этот лейтмотив скрытой обиды, что я же вас тут как бы создал, а вы мне так вот отплатили. Именно поэтому я думаю, что последствия, безусловно, могут быть. Ну, во-первых, как бы какие-то последствия уже начали наступать, да, то есть, ну, был, например, увеличен процент как бы налога в парке высоких технологий. Постоянно звучит вот эта угрожающая риторика как бы о том, что мы там вас всех найдем, мы там вам всем отомстим. Но, как я уже сказал, то есть если прямо сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы там были какие-то нападки на индустрию, и более того, мы же понимаем, что эта индустрия, она там очень мобильная, она очень легкая с точки зрения релокации людей, с точки зрения релокации бизнесов. И сейчас, в посткоронавирусное время, совершенно дикая востребованность IT-специалистов, то есть компании никак не могут удовлетворить спрос рынка. И если начнутся действительно нападки на IT-индустрию в Беларуси, то IT-индустрия в Беларуси, она просто там вспорхнет и улетит, начиная от компании, заканчивая людьми. И это, конечно, будет огромная потеря, потому что мы понимаем, что человеческий капитал, он в этой индустрии самый ценный. То есть там нету супердорогих станков или супердорогого оборудования, там есть человеческие умы, и терять эти человеческие умы – это, безусловно, катастрофа для любой страны.
А как он, вот, с вашей информацией развивается сейчас парк высоких технологий? Потому что там по выниках неких там периодов рассказывалось про той ладами, что там расте все, гроши, прибыток. Ну, зрозумело, что это тлумачится махчима повышением того самого податку, про який вы загадали.
Да, очень, очень интересно.
Але махчима есть правда в том, что еще больше пошло квитнеть после всех этих подеев.
Я бы не сказал, что начало развиваться больше, но я бы и не сказал, что все пришло в упадок. Да? То есть соблюдается некий баланс, когда достаточно большое количество людей уехало. Там сегодня как минимум там более 20 тысяч человек официально. Еще достаточно большое количество людей находится в таком подвешенном состоянии. Огромное количество айтишников сегодня, находясь формально как бы трудоустроенными в белорусских компаниях, физически находятся не в Беларуси. Они находятся в Украине, где они могут находиться полгода, или они находятся в Грузии, где они могут находиться год. И там они чувствуют себя в физической безопасности, хотя при этом официально числятся как сотрудники белорусских офисов, работают там в белорусских компаниях. Ну, просто потому что сегодня все эти компании позволяют работать удаленно. Поэтому мы понимаем, что сегодня ситуация с IT-индустрией, она достаточно непростая. То есть большое количество людей выехало, но по-прежнему там приносит деньги в составе белорусского парка высоких технологий. Поэтому как их считать релокантами или белорусскими сотрудниками, это такое очень пограничное состояние. А при этом мы понимаем, что по-прежнему это высокодоходная индустрия, туда приходит достаточно большое количество людей сегодня через переобучение из университетов и прочее. Ну, то есть из того, что наблюдаю я, немножко уменьшилось количество IT-специалистов за счет того, что большое количество людей выехало, но при этом какое-то количество людей в индустрию пришло. К сожалению, выезжают, безусловно, более опытные люди, потому что они хорошо знают язык, им достаточно легко найти работу за границей, приходят, конечно же, там начинающие специалисты. Это одна из проблем, то есть вымывание таланта сегодня. Ну, а другая проблема, это как раз-таки в том, что вот большое количество людей не в стране, и они в режиме ожидания. То есть, если в стране ничего не будет изменяться в ближайшее время, тогда они уже релоцируются из страны окончательно, произойдет там еще большее вымывание человеческого капитала. А с точки зрения финансов, вы абсолютно правильно, вы сами же ответили на свой вопрос, что если посчитать, получится очень удивительная корреляция между тем, насколько подняли налог, и тем, насколько выросла прибыль.
Павел, а как наклон атмосферы для инвестирования? Потому что в связи с тем, что ну, началась изножа, амортизационная компания, а может не компания Супрать, а один, говорки навод про национализацию, ну, прямые выпадки, хотя навод нияк, как бы, суду не отбылось, справа, сдается, не заведена, неведомо про что говорка, але тем не меньше, некоторые специалисты кажут, что это может вельми кепско поплывать на имидж, и так уже кепско в Беларуси, конечно. Але на вашу думку, это может никаким чем отбиться?
Смотрите, мне кажется, что инвестирование в Беларусь, оно с августа 2020 года находится в практически мертвом состоянии. Об этом сегодня говорят все экономисты, что все программы инвестирования с треском провалены, и в том числе и в IT-индустрии, как бы, ну, я как минимум не слышал про какие-то крупные инвестпроекты в этой области, да и в принципе их сегодня не существует в стране. То есть сегодня инвесторы не доверяют Беларуси, не доверяют климату Беларуси, потому что в Беларуси не осталось бизнес-климата, в Беларуси есть там тоталитарный режим. Да, то есть в тоталитарном режиме твой бизнес могут завтра забрать, и на этом твой бизнес закончится, поэтому инвесторы в Беларусь сегодня не приходят. Об этом сегодня говорят все экономисты, что, в принципе, там инвестирование как класс сегодня в Беларуси отсутствует. И выпады в сторону А1 – это скорее подтверждение тому, что они не зря отсутствуют, потому что какая бы большая была компания, как бы долго она не существовала на рынке, все равно рано или поздно там к ней могут начать подбираться. И я думаю, что вот здесь как раз хороших перспектив на ближайшее время нет. Ну, то есть я не вижу пока предпосылок, чтобы инвесторы начали приходить в Беларусь, ну, просто потому, что это как игра в русскую рулетку, как бы, с абсолютно непредсказуемыми последствиями, но с гораздо большими шансами проиграть, чем выиграть.
Павел, в Беларуси в лютым, ну, запланованным повинен быть референдум, хотя, сдается уже за свой Новый год, и не имеет текста на вот этой конституции про Павла Лукашенко. Тем не меньше, платформа «Голос», которую вы створали, она удельничает во всего огульной такой концепции демократичных сил. Прости, поставить крыжики, пушечки на супра двух вариантов, как, ну, пробить несоправдным бюллетень. Скажите, какая роль в этом будет платформа «Голос»? Какие, не ведаю, инструменты, максима некие программы, это будет что-то типа повтор того, что было под час президента выборов, когда ты будешь заплоткать этой бюллетени, досылать кому-то, как вы будете удельничать?
Да, на самом деле, ну, в первую очередь я хочу сказать, что мы действительно здесь поддерживаем общую стратегию демократических сил, сделать вот этот бюллетень недействительным, и мы считаем, что это очень важно, потому что референдум не является легитимным событием, его не проводит легитимная власть, и поэтому как бы предлагается вот эта опция вычеркивать. Сегодня предварительно, скорее всего, мы пойдем по пути президентских выборов, когда мы будем просить людей сфотографировать бюллетени. Это то, что, собственно, платформа «Голос» умеет, то, ради чего она создавалась. Но мы сегодня не можем как бы дать вот прямо финального плана действий, поскольку первый референдум еще не объявлен, второе – условия референдума еще не объявлены, и третье – мы пока не знаем, в каких условиях все это будет происходить. Возможно, там запретят телефон, а возможно, будут всех достаточно осматривать, а возможно, поставят по ОМОНовцу к каждой урне, которая будет следить, что человек у кого не сделает. Мы понимаем, что мы живем в новой нормальности, в которой возможно абсолютно все, поэтому там давать сейчас какие-то четкие инструкции как бы не имеет никакого смысла. Мы будем смотреть, мы будем адаптироваться к ситуации, и, соответственно, там, когда мы будем четко понимать, что референдум будет, в каких условиях он будет происходить, в каких условиях будут находиться люди на избирательных участках, тогда мы уже, собственно, дадим какие-то конкретные инструкции. Потому что сегодня, ну, я могу сказать, что у меня до сих пор есть сомнение, что референдум все-таки будет объявлен, потому что мы видим, что Лукашенко максимально оттягивает этот момент. Периодически в его риторике проскакивает, да кому этот референдум нужен, а может, не стоит его проводить. Ну, то есть видно, что он сам ищет хоть какую-то зацепку для того, чтобы этот референдум немножечко там либо во времени отвести подальше, либо вообще отменить. Да,
потому что менять, скорее, в принципе, я не могу запросто сфальсифицировать, на вот, когда там 90% собственно бюллетеней.
Ну, смотрите, на самом деле это же очень интересный момент в том, что практически все вот исследования, которые мы делали с нашей аудиторией, показывают, что в том, что референдум будет сфальсифицирован, уверено 100% людей. Ну, то есть им для этого вообще не нужен голос. Они говорят, ребята, вы можете вообще не напрягаться, потому что мы точно знаем, что референдум будет сфальсифицирован. Как бы, ну, то есть вы уже, как бы уже показали, как это все работало на выборах, поэтому тут мы точно знаем, что он будет сфальсифицирован. Дело в том, что любой такой акт плебисцита, когда там все-таки люди собираются, чтобы выразить свою волю, собираются вместе, чего там очень давно в стране сделать нельзя, он уже является очень стрессовым для режима. Именно поэтому, я думаю, они не хотят проводить этот референдум, потому что ну, все выглядит как то, что все-таки этот референдум навязывает Лукашенко, точно так же, как и Лукашенко его будет навязывать всей стране. Именно поэтому у меня есть сомнение, что они его проведут в феврале. Возможно, они либо его попытаются отсрочить, либо еще что-то, но независимо от того, проведут они его или не проведут, мы точно будем к нему готовы, и мы призываем граждан поучаствовать, потому что я знаю, что есть многие люди, которые вообще не хотят идти на референдум. Но мне кажется, что вот те люди, которые хотят бойкотировать референдум, то вот эти люди могут лучше пусть они это сделают через вычеркивание двух вариантов, чем через неприход вообще.
Скажите, чому вот мы робили уже неодноразовое интервью за инициаторами этой стратегии, вы, як человек близкий до лічбаў, до математики, хоча так потлумачите нам, у чим тут перемога над кожним іншим варіантом, наприклад, тим же самим бойкотом, ну, там, забрати з собою цей бюлетень, порвати його, ну, це немогчимо.
Ну, смотрите, да, я можу пояснити, тому що розглядувалися абсолютно всі варіанти, і, безусловно, кожен чоловік, він сам буде рішати, якою стратегією слідувати. Є обща рекомендована стратегія, яка найбільш понятна і безпечна. Да? Тобто ми розуміємо, що порвать бюллетень или вынести бюллетень в условиях отсутствия шторок и пристального там, наблюдения силовыми структурами на участках достаточно сложно. Безусловно, кто-то на это решится, но мы не можем говорить про массовую историю в этом случае. Если же мы хотим все-таки выразить какой-то массовый акт недоверия существующему режиму, гораздо проще это сделать максимально законным способом. Вычеркивание бюллетеней – это законный способ. И таким образом это менее стрессовый способ для большинства людей, как опять же показывают исследования, которые проводились в обществе. И мы понимаем, что людям сделать это гораздо проще, чем вынести бюллетень или порвать. А по поводу неприхода я могу сказать, что я не знаю ни одного случая, когда бы фактом бойкота вот через неприход на какое-то политическое событие хоть как-то чем-то помогал. То есть точно так же перед выборами 2020 года было достаточно большое количество людей, которые говорили, что выборы надо бойкотировать, они нелегитимные, давайте вообще на них не пойдем. Я думаю, если бы люди вообще на них не пошли, тогда бы не было всего, что происходило после этого, и страну бы в очередной раз обманули, и никто бы там... Ну, по этому поводу даже и не возмущался, потому что никто и не ходил. Поэтому я считаю, что обязательно нужно идти, и что, несмотря на то, что референдум абсолютно нелегитимен, с этим никто не спорит, но вот как раз-таки способ подчеркнуть его нелегитимность – это вот это вычеркивание двух вариантов.
Павел, у меня еще питание на конт безпеки интернета сегодня. Вы так само распрацовывали продукты, которые были накерваны на Беларусь. Они зараз, ну, в Беларуси официально заблокованы. Максимум, кому-то удается, потому что блокада обходится. Але, как супрацовник СМИ, которые социальные сетки так само обвешены экстремистскими. И, правда, так само у нас складанности мы бачим, как это бывает. Скажите, коли ласка, вот что, что с этим можно в уголе заробить корыстанникам в Беларуси, как их, скажем так, жыццё ў сацыяльных сетках, атрымання інфармацыі было бяспечным, таму што відавочна, што сёння вось ўлада там УБОП працуюць на тое, каб максімальна адштурхнуць людзей, паказаць, што гэта ўсё дзіравае, што яны там суперхакеры, што яны за ўсімі сочаць, і што кожны лайк ці каментар, ці проста прачытанне падпіска, яно будзе вельмі карацца моцна.
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что вот за те полтора года, которые, по сути, в цифровом пространстве различные продукты противостоят нашему режиму, не было ни одного случая успешной хакерской атаки. Или, ну, то есть, вот именно технологического взлома режиму ни разу не удавалось сделать, потому что все современные продукты, они достаточно хорошо защищены, чтобы их можно было так просто взломать. Практически все вещи происходят либо через физическое задержание администраторов каких-то каналов, либо через социальную инженерию, когда сотрудник КГБ или ГУБОПика внедряется в какую-то там организацию, находится в группе там, и мониторит информацию. Ну, то есть, и поэтому... Тут советы будут достаточно, наверное, очевидные и общие. То есть, во-первых, в Беларуси всегда стоит использовать VPN. Это должно быть правилом для людей, что бы они ни делали. есть как бы, потому что таким образом как бы их след в интернете гораздо меньше для белорусского режима, и то, что они делают в интернете, опять же, гораздо менее понятно для белорусского режима. Во-вторых, я бы все-таки советовал использовать для персонального общения в Телеграме. Секретные чаты, они более защищены. Вообще, для суперперсонального лучше использовать Сигнал, а не Телеграм. Если уже вы общаетесь в Телеграм-группе, я бы советовал использовать продукты типа Incognito, например. Это специальные анонимизированные группы, в которых невозможно понять состав участников. Ну и очень внимательно следить за тем, где человек оставляет свои персональные данные, потому что мы поколение, которое еще не умеет заботиться о своих персональных данных. И очень многие там пишут где-то под своими именами или заходят куда-то через свой гугловский аккаунт, в котором можно узнать имя и почту и прочее, прочее. То есть, если человек хочет оставаться в интернете анонимным, у него все-таки для этого должен быть отдельный профиль, отдельная почта, никак не связанная с его персональными данными. Потому что очень легко, кликнув на ссылку какого-нибудь Google документа и запросив доступ, там, пошарить владельцу этого документа свою почту, в которой прям написано твое имя, точка фамилия, точка год рождения, как у нас многие люди любят создавать аккаунт. Поэтому за этим нужно следить, но в целом не нужно здесь переоценивать возможности белорусского режима, они могут очень стандартные вещи делать, как я уже сказал, это либо физические задержания, либо социальная инженерия, хакерских атак успешных мы ни разу не видели.
Павел, апошнее питання, хоча я уже так назову вас політичним аналітиком, або хоча назиральником, білорусом, який назирає.
Спасибі, Господи.
Ну, це буде просто політичного характеру питання. Як ви самі лічите, у яким зараз приблизно стані знаходиться, скажімо, демократична опозиція і Лукашенко? Потому что, ну, мы памятаем, первые месяцы, там, полгода, это было зрозуміло, что инициатива была на боку демократичних сил, позднее Лукашенко репрессиями перехопил ее на себе. Зараз что, ничья? Як вот вы сами оцениваете, так само, перспективу после полтора года?
Вы знаете, ну, я бы оценил текущую ситуацию скорее как все-таки ситуация, где преимущество на стороне демократических сил сохраняется. Визуально очень сложно в это поверить, но если мы вспомним, что было там в 2006 году, в 2010 году, в 2015, то там режим просто там всех задавливал, побеждал, устанавливал свои правила, совершал обмен политзаключенными, снимал с себя санкциями и прекрасно, комфортно обеспечивал себе следующую пятилетку. Да, то есть вот это первый год, когда так не происходит. Да? То есть спустя полтора года режим находится в ситуации гораздо худшей, чем он находился перед выбором. И несмотря на то, что там внешняя конъюнктура, она позволила там, с экономической точки зрения достаточно хорошо режиму себя чувствовать, потому что в посткоронавирусное время экономика всего мира росла дикими темпами, и Беларусь там, даже под там, первыми звоночками санкций могла удержаться. То есть 2022 год будет намного тяжелее для Лукашенко. При этом те действия, которые он совершил в 2021 году с закрытием СМИ, с посадкой самолета, с миграционным кризисом, они как раз-таки, мне кажется, сделали его окончательно политическим трупом в глазах там, Европейского Союза. И это значит, что на направлении Европы и Соединенных Штатов ему, скорее всего, практически уже делать нечего. И именно поэтому он сейчас просит у России 3,5 миллиарда. Это же очень большая сумма, он никогда столько не просил. Мы понимаем, что он просит не от хорошей жизни, мы понимаем, что Россия, которая там что-то очень мелкое давала до этого, не факт, что ему что-то даст. И даже эти 3,5 миллиарда, как бы даже если ему дадут, они ему там не сильно помогут. То есть мы видим, что Лукашенко находится сегодня в более уязвимой ситуации. Несмотря на всю ту физическую зачистку пространства, на репрессии, на запугивание и все остальное, как бы его ситуация не улучшилась. С ним не готовы торговаться, он находится там перед экономическим кризисом, он находится в ситуации, когда он не может играть на вот это противоборство между Западом и Востоком, потому что Запад полностью построил там бетонную стенку перед ним, да, включая там физические заграждения на границах с балтийскими странами. И мне кажется, что именно это является самым большим достижением белорусского народа и демократических сил, что медленно, но белорусский режим загоняется в угол. То есть в ситуацию, где он все-таки вынужден будет отступать, договариваться, идти на уступки и прочее, прочее. И пока что, если посмотреть на то, как это происходит во времени, то с моей точки зрения это происходит именно так. То есть я вижу, что сегодня позиции Лукашенко не усиливаются, а слабеют. Несмотря на все вот эти политические репрессии, несмотря на как бы всю жестокость, которая происходит в Беларуси. То есть ситуация не стабилизируется, так как она уже там стабилизировалась бы к этому времени во все предыдущие годы. Именно это дает мне надежду, что сегодня все-таки давление идет в правильную сторону, и режим загоняется действительно в угол. Это плохо для страны, потому что как бы экономический кризис в стране – это всегда плохо. Но сегодня никто не может предложить никаких других вариантов, поэтому Европа и вводит санкции, США вводит санкции, все остальные вводят санкции.
Павел, дякую великий вам. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем з Вільні був Павел Лібер, білоруський айтішник, старальник платформи «Голос», а у Празелі розпрацював я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся зі свободою.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Кожний живет.